Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
8 октября Православная Церковь совершала празднование в честь преподобного Сергия Радонежского. В этот день в Рязани, в Свято-Троицком монастыре, который связан с именем великого подвижника, состоялось торжественное богослужение. Почтить память святого пришли многие рязанцы. 9 октября верующие стремились попасть на престольное торжество в монастырь, который носит имя любимого ученика Спасителя, в Иоанно-Богословскую обитель, чтобы почтить память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 12 октября в Успенском Вышинском монастыре Скопинской епархии состоялись 13-е феофановские чтения на тему «Святитель Феофан Затворник. 125-летие со дня кончины». В рамках программы мы представим материал, посвященный митрополиту Никодиму Ротову, уроженцу Рязанской земли. 15 октября исполнилось 90 лет со дня его рождения. К этой дате журналист Дина Ветрова постаралась собрать информацию, в которой говорится о жизни и трудах выдающегося иерарха 20 века и о его связи с Рязанской землей.
Восьмого октября представился великий подвижник земли русской, преподобный Сергий Радонежский. Он заранее знал о своей смерти через Божие откровение. Спокойно и тихо отошел в мир горний. Перед смертью преподобный собрал монашествующую братию и передал им свое последнее напутствие. Завещал блюсти единомыслие, чистоту душевную и телесную, иметь усердие к смирению. Вот уже более 7 веков преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской. И его предсмертные слова были, безусловно, обращены не только к братии основанного им монастыря. Они обращены к каждому русскому человеку. Октября в Рязани, в Свято-Троицком монастыре, который связан с именем великого подвижника, состоялось торжественное богослужение. Почтить память святого пришли многие верующие. Этот монастырь, расположенный в западной части города, при впадении реки Павловки в Трубеж, является одним из древнейших на Рязанской земле. Хотя время его основания в точности неизвестно, считается, что возник он не позднее первой половины XIV века, поскольку еще в 1386 году преподобный Сергий Радонежский, посещая Переславль-Рязанский с посольской миссией, останавливался на ночлег в обители, которая находилась на подступах к городу. Святой старец, исполняя просьбу великого князя Дмитрия Донского, отправился на княжеский двор к Олегу Рязанскому и кроткими речами склонил его на установление долгожданного мира с Москвой. Символом нерушимости этого союза стал династический брак, заключенный между сыном Олега Ивановича Федором и дочерью Дмитрия Донского Софией.
Так вот, Сергий Радонежский пришел. И чем сердце великого князя Рязанского Олега умягчил? Благоветливые словесы, как показывает, написано в летописи. Что это за благоветливые словесы? Это смирением. Смирение преподобного Сергия. Не только в гласе, как в голосе его чувствовал, во всем поведении. И князь был уже монах в то время. Он уже был монах Иаким. И уже в схиме он умер, схимонах Иосиф. Преподобный Сергий действительно был уже в то время на Руси. Имел не только большое уважение, авторитет, но и почитание даже.
Трудно переоценить вклад, который внес преподобный Сергий Радонежский в историю и духовную жизнь нашей страны. Но не менее важны его личные качества, глубокая вера в Бога и сила молитвы. Жизненный и духовный подвиг этого святого до сих пор является примером для всех верующих людей. И даже спустя столетия нам есть чему поучиться у преподобного Сергия Радонежского и с его помощью постараться изменить свою жизнь к лучшему. Тимофей Трофимов, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Потоки людей с разных концов Рязанской земли и из других нередко отдаленных мест устремляются в обитель, посвященную апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в день памяти великого святого 9 октября. Благочестивые паломники за богослужением встречают престольный праздник одного из древнейших и прославленных монастырей Руси. В нем, в день, когда вспоминалось представление апостола любви, как именует его церковь, божественную литургию возглавил епископ Касимовский и Сасовский Василий. В день представления апостола по традиции, которая сложилась в обители Иоанна Богослова на Рязанской земле, после литургии был совершен крестный ход. Люди несли на руках почитаемую икону апостола Иоанна, которая является чудотворной. Удивительный образ, список с той иконы, которую по преданию написал мальчик, очень мечтавший стать иконописцем, рассматривая образ апостола. Многие, придя к нему и обращаясь к святому с молитвой, получают просимое. Этот значимый для Иоанна Богословского монастыря день обители в дар от губернатора Рязанской области Николая Любимого был передан старинный резной образ апостола и евангелиста Иоанна.
Благодарю за подарок этому монастырю, за слова, теплые слова от имени губернатора Рязанской области. Благодарю всех вас за то, что вы сегодня пришли, разделили радость этого богослужения вместе с нами, торжественно и радостно празднуем смерть человека, потому что мы знаем, что Он не покинул нас, Он перешел в иное бытие, и мы всегда можем к Нему обратиться, мы всегда можем попросить Его быть ходатаем за нас перед Богом. Я желаю всем нам быть такими же крепкими духом, иметь любовь в сердце и твердость, когда нужно проявить свои самые лучшие качества и свою веру в Господа нашего Иисуса Христа.
Любовью, молитвой и смирением достигал небывалых духовных высот любимый ученик Христа. Нельзя забывать о примере, который подает каждому верующему апостол Иоанн Богослов. Когда говорят об этом святом, то часто употребляют слово «особо». И действительно, личность любимого ученика Христа многим выделяется. Один из самых юных и пылких последователей Спасителя, он обладал удивительно чистой и чуткой душой, внимательно впитывал каждое слово своего учителя. Он первый из трех святых православной церкви, названный богословом за глубокое понимание и изложение учения о Боге и его отношении к людям и миру. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия «Логос».
Успенский Вышинский монастырь 12 октября был полон паломников. В Казанском соборе божественную литургию возглавил митрополит Рязанский Михайловский Марк в сослужении епископа Скопинского и Шацкого Феодорита, епископа Касимовского и Сасовского Василия, духовенство Рязанской митрополии, клириков Яранской епархии и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Особый для монастыря день ознаменовался несколькими важными событиями. По завершении литургии и молебна перед ракой с мощами Вышинского затворника были торжественно освящены крест и главка для врат святой обители. А богатое наследие святителя Феофана, запечатленное в его трудах, стало темой 13-х феофановских чтений, которые начались в обители в этот же день, на тему «Святитель Феофан-затворник. 125-летие со дня кончины». В работе чтений приняли участие архиереи, члены научно-редакционного совета по подготовке полного собрания творений святителя Феофана и другие представители церковной и светской академической науки, представители органов государственной власти Рязанской области. Открыл конференцию митрополит Марк. Он отметил значение святителя Феофана для просвещения России XIX века и обратил внимание на его место в числе святых и великих деятелей православной Руси. При этом владыка коснулся современности и констатировал тот факт, что в наши дни люди, если и знают святителя Феофана, то воспринимают его больше как просветителя и духовного писателя, чем как молитвенника и подвижника. Но сами по себе труды Вышинского затворника остаются малознакомы читателям.
Нужно говорить о святителе Феофане, нужно стараться распространять его идеи, его мысли, его творения, не только распространять их в том виде, в котором они были им написаны, но и стараться как-то перелагать их, в том числе и на современный язык, обрабатывать их, стараться делать так, чтобы мысли святителя Феофана, его идеи, они жили в контексте нашей эпохи, в контексте нашего времени.
Чтение и другие не столь масштабные, но не менее важные конференции, посвященные трудам святителя Феофана, проходят порой и по три раза в год, но их значимость не уменьшается. Как сказал епископ Феодорит, неизменно велико количество желающих выступить на чтениях, а это свидетельствует о том, что тема не исчерпана.
Есть о чем еще поведать. С другой стороны, говорит об интересе людей к личности святителя Феофана и к его наследию. Я думаю, что цель этих конференций как раз внедрить в сознание простого народа образ святителя Богослова.
Феофановские чтения, они и для нас всех полезны, и самое главное, раскрывают святителя Феофана каждый раз с новой стороны, и как святого, и как писателя духовного, но еще и как администратора, епископа, который управлял епархией и который старался управлять ей образцово.
Несмотря на то, что еще в 2010 году в издательском совете Русской Православной Церкви была начата работа по изданию полного собрания творений святителя Феофана, многое еще предстоит сделать. Исследователи его трудов, докладчики, выступавшие на 13-х чтениях, подтвердили, что работа по изучению творений духовного писателя продолжается. И главное, ее цель, чтобы как можно больше людей прикоснулись к неоценимым богатствам, которые хранятся в трудах святителя Феофана. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, «Логос».
Подвиг монахов в современном мире – это не уединение в келье, не уход в пустыню, а пребывание в мире. Образом жизни своей помогать обезбоженному народу сохранить веру православную, чистоту Святой Церкви и единение. Митрополит Никодим Ротов.
Это личность достаточно весомая, фундаментальная, может быть, даже и непростая для понимания, не односложная, но прежде всего это, конечно, характеризуется, может, одним словом, это вот все-таки человек церкви, подвижник церкви, камень, глыба той эпохи.
Один из известнейших иерархов Русской Православной Церкви в противоречивом и богоборческом 20 веке, личность неоспоримо яркая и богато одаренная. Митрополит Никодим, в миру Борис Георгиевич Ротов, родился во Фролово, деревеньке, затерянной среди красот среднерусской полосы, куда его родители выехали на лето из Рязани.
Память и поныне жива. В частности, мы на отдание Успения Пресвятой Богородицы, это также и в день кончины преснопамятного митрополита Никодима. Вот. И в этот же день мы после службы как и совершаем поминовение.
Митрополит Никодим – это уроженец Рязанской земли, который в 20 веке, в период страшных, жестоких гонений на Русскую Православную Церковь, фактически был одним из тех людей, которые спасли церковь от окончательной гибели.
С годами интерес к личности митрополита Никодима Ротова не уменьшается. В наше время исследователям удалось найти ряд документов, проливающих свет на юность Бориса Ротова и жизнь его семьи.
изучать, наверное, его биографию более подробно, связанную с периодом Рязанским, мы начали очень давно, с 1999 года. В первую очередь, конечно, интересовали сведения о его родителях, потому что где-то слух прошел, что у митрополита Никодима отец занимал очень важный пост в коммунистической партии. Естественно, мы посмотрели все документы, с этим связанные, ну, обнаружили то, что среди людей, которые обличены были политической властью, его не было. Все-таки вера в Бога, она была передана матерью в первую очередь. Дедушка умер рано.
В детстве на него оказало большое влияние бабушка Елена Николаевна. Она была женой сельского священника Михаила Сионский. Вот. И она, собственно говоря, приобщила к храму малолетнего Бориса. Ну, известен факт, что когда он заболел очень серьезно, приобщила святых тайн. Это был день иконы Тихвинской Божьей Матери. Позже владыка вот данную икону постоянно возил с собой, особо ее почитал.
Как формировалась личность и религиозность молодого рязанца Бори Ротова, прошедшего путь до ленинградского митрополита и председателя отдела внешних церковных сношений. Обычно говорят о влиянии на него бабушки и матери, происходивших из священнического рода. Но оказывается, и по линии отца родословная владыки представляет немалый интерес. Сама фамилия Ротов идет от его предка Семена Прокофьевича, уроженца села Симеон, рекрутированного в армию, дослужившегося до чина фельдфебеля и командовавшего, соответственно, ротой.
И его отец, и последующий, и дед, и прадед, они все записываются в метрической книге как крестьяне села Симеон. В 17 веке и 18 веке это село Симеон было монастырское. Они не были монахами, да, но они были, принадлежали монастырю. Это, во-первых, его прапрапрадед женился на дворянке, то есть он уже был образованный человек. И уже как бы венец, это его близкий самый, да, отец, женится на дочери священника. Да, она учительница уже после революции. Вот. Это тоже о чем-то говорит. И вот как бы плод всех этих вот, как бы, всей этой истории наш вот владыка Никодим.
Потомок нескольких поколений Ротовых, Борис Георгиевич тоже тянулся к образованию. Он поступает в медицинский университет в Москве, но ему не дают места в общежитии. В столице уже учится его сестра, и оплата проживания двух студентов оказывается неподъемной ношей для семьи.
Борис Ротов забрал свои документы и с этими документами поступил к нам в пединститут на факультет естествознания. И был пострижен в монахи. Вот он был тайный монах, у нас 2,5 года учился, никто об этом не знал. Первое время не знала даже его мать.
В Рязанском государственном университете, где учился до окончания второго курса, иеромонах Никодим, то, что уже удалось собрать, свидетельства о течении его жизни, бережно хранятся в музее истории.
Действительно, это один из самых выдающихся наших студентов, заведующий кафедрой профессор Антипов Николай Иванович, про него вспоминал, потому что он с ним учился в одной группе. И у него была замечательная память у Антипова. Мы завидовали, а он нам говорил, вот у Бориса Ротова была память абсолютная, феноменальная.
Хотя о постриге Бориса Ротова поначалу не знала даже его мать, до руководства вуза и ответственных лиц информация дошла очень быстро. В одном все биографы митрополита Никодима сходятся. Он не мог жить без богослужения и причастия. И не просто так ему пришлось уйти из светского вуза. Совокупность факторов, послуживших этому шагу, можно обозначить как безоговорочный выбор и твердый шаг на поприще служения церкви. Еще будучи ипподиаконом, у архиепископа Дмитрия Градусова будущий митрополит Никодим мечтал, что будет служить Богу, защищая церковь от нападок агрессивного безбожия, став архиереем. «Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство! Как вы поживаете? сказал как-то архиепископ Димитрий, словно зная эти сокровенные думы своего ипподиакона. А знавшие владыку Димитрия люди говорили о его прозорливости.
Димитрий Градусов, в схеме Лазарь, в миру Владимир Валерианович, родился 14 июня 1881 года в семье преподавателя Ярославской мужской гимназии. С 1944 по 1947 годы возглавлял Рязанскую кафедру и затем Ярославскую, вплоть до ухода на покой в 1954 году. Современники отзывались о нем как о деликатном и милосердном человеке, отдавшем жизнь на служение церкви.
После того, как в 1949 году Борис Ротов был рукоположен в иеромонаха, он трудился в должности секретаря архиепископа Димитрия на Ярославской земле. Владыка Димитрий во многом повлиял на дальнейший путь своих духовных чад, среди которых был Николай Македонов, будущий, известный многим, старец, архимандрит Авель, настоятель Иоанна Богословского монастыря, и его друг, будущий митрополит Никодим.
Митрополит, будущий, или Борис Ротов тогда еще, иеромонах, он обучается в Ленинградской духовной семинарии, духовной академии. А затем, вот после смерти, кстати, этого архиепископа Ярославского, получает назначение на Святую Землю. Таким образом, начинается его служение в качестве человека, отвечающего за внешнюю политику Русской Православной Церкви. Позже он уже доходит до высот должности руководителя отдела внешних церковных сношений. Но это уже 60-й, 61-й, вернее, год.
Особое значение в становлении и приобщении к церковной жизни будущего иерарха имел Рязанский храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, где он был прихожанином и позже алтарником.
Я помню, когда приезжал владыка Ювеналий, митрополит нынешний Крупицкий и Коломенский, он рассказывал, что они с ним ходили на службу, там бурьян рос, там, наверное, эта тропка была, наверное, для тех, кто в храм ходил по этой тропинке, да, вот, и они здесь ходили, но он здесь вырос, и у патриарха Кирилла с этим храмом, да, связано, он этот храм знает, он его посещал.
Я с особым чувством вошел под сень этого святого храма, в котором первый и последний раз был в 1967 году. Тогда, будучи еще и подьяконом, владыки митрополита Никодима, я вместе с ним посетил этот храм. Очень многие его ученики и последователи приняли на себя особую ответственность за жизнь Русской Православной Церкви. И в этом смысле я, как патриарх Московский и всея Руси, связывая себя с владыкой Никодимом, свидетельствую, что если бы не он, то не состоялось бы и моего духовного и богословского возрастания.
На Скорбящинском некрополе около храма покоятся отец и сестра владыки Никодима. С правой стороны от алтаря высокий каменный крест указывает на место упокоения Елизаветы Ротовой, мамы митрополита Никодима.
Господи, усопший рабе Твоей совете, вечная спасая.
Владыка очень любил свою мать. По воспоминаниям современников, всегда горячо о ней молился. Когда земной путь матушки завершился, он приехал в Рязань, чтобы лично совершить заупокойные молитвы и богослужения. Это был один из приездов владыки в Рязань.
Докладываю, что с 31 декабря 1969 года по 4, значит, мама умерла в 1969 году, по 4 января 1970 года в городе Рязань находился митрополит Никодим по случаю похорон своей матери. С ним прибыло 10 человек служителей культа. То есть период пребывания, что в одном документе, что в другом документе, он прослеживается. И эти два документа, они очень похожи друг на друга, что жизнь церковная в Рязани оживилась в в связи с тем, что приехал такой известный человек. А его действительно люди не только верующие, но и неверующие очень хорошо знали, потому что даже в тот период очень много писали о нем, потому что человек мира был, человек веры был, человек, который любил свою родину.
Февраль 65 года приезжает на интронизацию во епископа архимандрит Бориса Скворцова. Интронизация и посвящение в сан проходит в Борисоглебском соборе Рязани.
Очень много народу стекалось на службу. Даже, как писалось в документах, те люди, которые никогда не ходили в храм, по приезду его шли в храм. То есть церковная жизнь в Рязани, в его пребывание в Рязани очень оживлялось.
Он же мог не спать по несколько суток, если дело того требовало. Он не чувствовал усталости. В общем-то, это было его и бедой, потому что у него с детства больное сердце. Его в армию не взяли по этому заболеванию. Ему надо было беречь себя, а он себя никогда не жалел. Он работал столько, сколько требовалось для дела. И вот из-за этого сгорел, как свеча.
Митрополит Никодим Ротов действительно очень рано ушел из жизни, не дожив буквально месяц до своего 49-летия. Но размах его трудов впечатляет.
Его заслуга в том, что он сумел не допустить сужения инфраструктуры церковной, загона ее в такую резервацию.
Есть неоднократные свидетельства того, что в неофициальной обстановке митрополит Никодим на Западе рассказывал о реальном положении русской церкви. Епископ Василий Родзянко вспоминает, что когда митрополит Никодим приехал к нему на квартиру, то они, опасаясь прослушки со стороны КГБ, легли на пол ниже уровня окон. И вот митрополит рассказывал ему всю правду о том, что творится в Советском Союзе. Можно сказать, что митрополит Никодим положил свою жизнь за церковь. Когда ему говорили: «Владыка, про вас говорят вот тот или тот», он говорил: «Мне некогда этим заниматься. Мне надо воевать и спасать церковь, а история меня рассудит».
В масштабах истории прошло не так много времени с момента кончины митрополита Никодима Ротова. Но едва ли кто-то, хорошо знакомый с его биографией, будет спорить с тем, что целью его жизни было служение церкви и на ее благо.
На этом наша программа «Митрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!